Доброго времени, мой случайный слушатель. Почему-то так хочется петь в этот прекрасный весенний вечер. Сегодня мы почитаем про восьмой ключик. Второй ключик из кольца воды. И он у меня тоже есть в базовой карте. Восьмой генный ключ – путь стиля. Ситхи изысканности, дар стиля, тень посредственности. Кадоновое кольцо воды, программный партнер, 14-й генный ключ. Дилемма – имитация. О, я сразу вспомнила. Ну ладно, может, по ходу расскажу историю. Так. Трансформационный путь восьмого генного ключа пролегает от посредственности к изысканности. И это путь стиля. Любое теневое состояние делает нас жертвой чего-то или кого-то. И это отличительная черта сознания, коренящегося в страхе. Восьмая тень генерирует паттерн, основанный на страхе того, что о нас могут подумать другие. И все это связано с собственным имиджем, с тем образом себя, который мы проецируем наружу. Это о том, как мы выглядим в глазах других и какими видим себя сами. Да, это еще одна теневая паутина. Проблема здесь в имитации, поскольку на теневой чистоте мы всегда стремимся подражать какому-то образу. Да, на меня иногда накатывают такие состояния, что все какие-то классные, я такая стрёмная. Вот надо, может быть, на кого-то равняться. Но по жизни у меня все равно происходит так, что я выбираю какие-то свои способы поведения, самовыражения. Да. А беда вся в голове всегда, как обычно, в уме, который страдает, любит пострадать. В подавленных состояниях, давно уже ставших привычными для многих, восьмая тень навязывает нам определенный имидж. Со временем эти представления о себе устаканиваются и определяют нашу зону комфорта. Это проявляется в стремлении быть как все, не выделяться из общей массы и жить обычной, мирской и, прежде всего, безопасной жизнью. Для меня эта тень выглядит как какой-то генетический аппендикс. Это некая часть внутри нас, которая подверглась мощному обуславливанию еще в детстве, и которая пропитана этим жилищно-коммунальным сознанием. Она не позволяет нарушать статус-кво, она поддерживает институты, системы, структуры и не приносит в этот мир ничего нового. Да, такие люди могут сделать что-то по своей доброй воле, поскольку все мы так или иначе развиваемся. Но в основном они просто обслуживают систему. Так безопаснее. Знаете, если мы не осознаем страх, который нами движет, мы живем очень поверхностно. Мы живем в мире серости и посредственности. Мы даже можем быть в нем успешными и жить гламурной жизнью. Мы можем быть популярными, интересными для других и для СМИ, но это все внешнее, а я говорю о внутреннем. Я говорю о качестве нашего сознания. Невозможно испытать взлеты сознания, когда мы избегаем или подавляем свой страх. Мы можем отвлечь себя от этого страха миллионами способов, но в этих отвлечениях невозможно испытать экстатических состояний. Нас миллиарды на планете, но очень немногие из нас помнят, что когда-то мы были маленькими. Экстатичность была частью нашей жизни, она была во всем вокруг нас. Это тот свет, который виден в каждом ребенке, и который, к сожалению, постепенно гаснет. Через образование, через воспитание, через локальное и глобальное обуславливание он меркнет и в какой-то момент исчезает совсем. Печалька. Возможно, вы думаете, что к вам это не имеет никакого отношения. Я не жертва посредственности, это не про меня. Я другой. Я следую альтернативному маршруту, который меня менее изъезжен. Будьте осторожны. Многие люди часто путают менее хоженый маршрут со своим уникальным. Сейчас на Западе популярен альтернативный образ жизни. Это стремление выделиться из массы, быть более яркими, заниматься йогой, путешествовать в экзотические места, изучать великих учителей, вести богемный образ жизни. Но посмотрите на все это более внимательно. Разве этот путь уникален? Или же вы и здесь остаетесь жертвой посредственности? Я имею в виду вот что. Раздражает ли вас посредственность в других? Не является ли это просто вашей реакцией на то, что вы сами от себя скрываете? Помните, что дилемма заключается в имитации. Сколько людей сейчас ведет альтернативный образ жизни? Но разве это что-то новое? Скорее, это новый способ убежать от своего страха простой сменой знака с плюса на минус. Ну, хорошие вопросы, да, в принципе. Я от себя могу сказать такую историю, что когда я равняюсь на других, мне от этого плохо. Я от этого чувствую тревогу, напряжение, сжатие, скукоживание. И по ходу своей жизни, конечно, я много слышала о себе нелицеприятных высказываний, о том, как я себя веду, о том, как я проявляюсь, о том, как я одеваюсь, о том, как вообще что-либо делаю, о том, какая я вообще есть. И это, конечно же, очень сильно бьет по неокрепшей психике, особенно в детстве, конечно же. Когда действительно ты чувствуешь, что быть таким, как все, это гораздо безопаснее, чем быть каким-то образом выделяться. Это особенно справедливо для детских каких-то коллективов, да, для школьных компаний. И вот Ричард как раз пишет про, ну, в другом тексте про восьмой генный ключ. Он там затрагивает тему системного образования формального. Что там как раз это фабрика такая гомогенизации, где всех чешут под одну гребенку, и там уникальность очень трудно пробиваемая история. Вот. То есть, когда я проявляюсь, но при этом, при всем, я понимаю сейчас, да, что когда я не боюсь действовать из своего стиля, можно так сказать, действовать по своему наитию, желанию, мне это приносит очень большое удовольствие. Выделяться среди других, для меня это очень-очень такое приятная штука, приятное чувство. Это приятное чувство. И иногда оно может быть таким, ну, на мой взгляд, болезненным в том плане, что можно уйти на другой полюс вот этого вот состояния, когда тебе настолько нравится выделяться среди других людей, настолько нравится быть уникальным, непохожим на других, что ты становишься заложником именно вот этой идеи. То есть не проживание не из своей сути, да, вот когда ты так чувствуешь и так проявляешься, а именно чтобы быть не таким. Вот о чем я хотела сказать. Читаем дальше. Теневые состояния могут быть настолько тонкими, что можно оказаться в ловушке их обещаний, даже не заметив этого. Если так кто-то делает, пусть даже единицы, значит, это безопасно. Так рассуждает восьмая тень. Это ни в коем случае не осуждение того или иного образа жизни, поскольку восьмая тень накрывает нас всех. Это стиль жизни и желание выглядеть в глазах других красиво. Да. Это стремление всегда поступать правильно или же с точностью, да наоборот. Никогда не поступать так, как принято в обществе. Да, вот, вот это вот, другой полюс как раз. Я такой человек, и меня не волнует, что подумают обо мне другие. А, ну ведь нам как раз не все равно. Мы хотим, чтобы нас видели именно в этом образе. Мы хотим, чтобы в нас видели бунтаря. Являясь частью оппозиционного движения и настаивая на своих отличиях, мы на самом деле просто подражаем другим бунтарям, изгоям, искателям. Угу. Но тогда мы псевдобунтари. Очередная жертва посредственности со знаком минус. Мы реакционеры, а наша аутентичная гениальность так и остается спящей. Эх. Наш танец по-прежнему является калькой с чужого. Наша музыка не поднимается до экстатичных планов. Она обычна. Она может быть яркой, интересной, даже экзотической, но в ней нет искры гениальности. Вот, я сейчас вспомнила как раз то, что я хотела рассказать. О, тигр, привет. Что ты тут? Что такое, котик? Что ты хочешь? Тоже что-то сказать? Ты стильный кот? Угу. Вот, хотела рассказать. Сегодня вспомнила историю. Как я в юности, значит, встречалась с одним парнем. И у меня к нему была постоянно претензия. То, что он одевался очень посредственно. Ну, в смысле, не то, что если брать слово «посредственность» с точки зрения разбора как бы его состава, да, лексического, то это будет посредством. То есть я одеваюсь посредством. Я не перегибаю палку, там не покупаю слишком дорогие вещи или какие-то, которые из ряда вон выходящие. А у него, в принципе, ну, были деньги, но он как бы предпочитал их тратить на какие-то другие вещи. Вот. А одежда не заморачивался. Я к нему вот предъявляла такую претензию. Ну как же так? Ну как же ты можешь вот так вот одеваться, как попало? Это же вот одежда, это же способ самовыражения. А я очень любила всегда как раз выделяться одеждой, выражать себя через одежду. И еще момент про этого человека. Меня очень сильно в нем раздражало его вот это вот качество, что он за другими повторял. Вот он увидит, познакомится с каким-то человеком, да, или увидит, как кто-то себя ведет, и начинает его повторять. А я это со стороны вижу, и меня это дико бесило. Вот. Ну, значит, у меня то же самое было, судя по всему. Если опираться на то, что пишет Ричард. Я абсолютно согласна. Так, восьмая тень полностью сосредоточена на инвестициях в свой образ. Угу. Храня свой имидж в неприкосновенности, независимо от степени его маргинальности, мы не можем быть истинными бунтарями, поскольку на том или ином уровне в нас сидит образ, которому мы хотим соответствовать. В истинном бунтаре, идущем по непроторенной и небезопасной тропе, нет даже намека на имитацию. Он всегда будет разрушать все представления о себе. Он никогда не ступает в одну и ту же реку дважды. Он пролагает свою колею. Поэтому мы все должны быть настороже, поскольку теневые состояния задают наклон, а по этой наклонной дорожке можно скатиться в ад. Ну, как бы, не знаю. Мне кажется, Ричард тут так прям сгущает краски. Хотя, наверное, это касается, в принципе, всех теневых состояний, что... Ну, и состояний и даров, и ситхи, что они, по сути-то, на самом деле-то, они не особо устойчивые. То есть мы можем гулять по этому диапазону туда-сюда. И тут трудно сказать вообще, что... все, я достиг, значит, уровня дара, я теперь, значит, на нем прям вот закрепился. И этап теневой у меня пройден. Ну вот, я не знаю, на мой взгляд, так сказать, вообще, ну, может, только пижон какой-нибудь, который хочет похайпить. И, в общем, я такому человеку не поверю. На мой взгляд, это все же такая динамичная структура, и в зависимости от обстоятельств, от людей, с которыми взаимодействуешь, от среды, это может все равно слетать некоторые настройки, то есть ты опять, ну, как бы откатываешься немножко, проходишь опять этот путь повышения вибраций, наблюдения за своим страхом, созерцания, и опять выравниваешься, потом опять падаешь. Ну, вот как бы это такая шкала, которая постоянно вот то подпрыгивает, то скатывается вниз, подпрыгивает, скатывается вниз. Ну, это, опять же, мой собственный взгляд. Возможно, он не совпадает или не совпадет с чем-то другим. Ну, в общем-то, это нормально. Дар стиля. Мы уже видели в описании теневой чистоты, как нами управляют собственные представления о себе и как легко мы становимся жертвами стиля жизни. Дар стиля не об этом, несмотря на звучание этого слова. Это не о стиле жизни. Это не о том, как мы выглядим, во что одеты и чем заняты. Это о качестве нашего сознания. На чистоте дара любое выражение резонирует с гениальностью. Именно здесь тень трансформируется, преобразуя потенциальную энергию в кинетическую. И вот почему чистота дара высвобождает мощный прилив творческой энергии. Это взрыв, который происходит, когда все собственные представления о себе исчезают, открывая новое измерение. Тот стиль жизни, который выходит за пределы любых определений. Восьмой дар – это дар стиля, а истинный стиль всегда мятежен. Он не боится мирской жизни, но и не действует из реакции на нее. Это состояние, которое постоянно исследует новые парадигмы и расширяет свои границы, охватывая все новые и новые сферы. Программным партнером восьмого дара является 14-й дар компетенции. Это люди, которые не боятся пробовать новые вещи и всегда готовы учиться. Их компетенции возникают как результат отсутствия фиксированной самооценки. Сегодня такой человек может быть сантехником, а завтра стать флибустьером. Ну, мощно, конечно. Ну да, когда сознание открыто, ты можешь двигаться более свободно по жизни. Согласна. Это очень здорово. Это, в этом есть какой-то такой юношеский задор, когда вот это вот ощущение незабываемое, когда перед тобой еще вся жизнь впереди. То есть ты понимаешь, что ты в самом начале, и вот когда начинают открываться вот эти вот возможности, там какие-то первые шаги в социум. В социум, я имею в виду, когда ты уже чувствуешь себя более-менее уверенно в этом во всем. И думаешь, вот, эх, полечу, эх, заживем, все еще сделаю, все замечательно. Вот. А со временем, с течением жизни, вот это вот чувство, оно потихонечку уходит, 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 и в какой-то момент ты обнаруживаешь себя вот в этих жестких рамках, когда ты уже получил образование, профессию, когда вроде как уже обременен домашним каким-то бытом, может, семьей, детьми, там, какой-то постоянной работой или занятостью. И это как будто бы тебя, ну, принуждает быть в этих рамках всегда. Но это же не так. Ну, это же тоже, в общем-то, иллюзия. И когда понимаешь, что позволяешь себе увидеть, что на самом деле у тебя еще много всего впереди, ну, пускай не столько же, сколько в 17 лет, но еще жить и жить, и куча возможностей, и новый этап в жизни, и много новых компетенций у тебя есть, чтобы их развернуть и идти еще дальше, еще. Вот, тогда снова как будто бы возникает отблеск вот этого самого чувства, которое было когда-то в юности. Восьмой дар не тратит время на ресурсы и на свой имидж. Да, немножко сначала начну. Восьмой дар не тратит время и ресурсы на свой имидж. Можно сказать, что его образ всегда в движении и замкнут на самого себя. В тот момент, когда мы сдаемся жизни, мы оказываемся в мистическом танце, который невозможно воспроизвести из ума. Все идеи о том, как мы должны выглядеть в глазах других, летят на помойку. О, да! Очень полезная практика. Меня должны видеть добрым, злым, мужественным, гламурным, воинственным. Я должен вести себя так, как ведут себя просветленные. Все это уже не имеет никакого значения. О, да. А мне кажется, что как раз вот эти вот все упражнения в унижении, когда, ну, по моей истории жизненной, каждое столкновение с человеком, с чужой оценкой, негативной, да, когда мне говорили о том, что вот ты не так выглядишь, ты не так себя ведешь, ты такая сякая. И вот эти вот многократные повторения, они привели к осознанию того, насколько это все пустое. Особенно если я не спрашиваю об этом. Ну, то есть можно же спросить, да, у человека, как ты думаешь, вот как я сейчас выгляжу? Или там, как я сейчас действую? Ну, если тебе действительно хочется это знать. Ну, и смотря у кого спрашивать, естественно. А когда человек просто тебе в лицо кидает какую-нибудь гадость, ну, первые разы это очень сильно бьет. И, наверное, это очень, ну, длительный этап в жизни, когда это сильно бьет, пока ты не вычистил вот эту вот теневую сторону, не подсветил ее любовью к себе, наверное, принятием себя таким, какой ты есть, позволению себе быть. Когда ты сам себе позволяешь быть любым, тогда тебе уже не важно, что тебе говорят со стороны. Нет, это может быть важно в контексте того, чтобы ну, как-то не то чтобы контролировать даже, а отслеживать просто, вот проводить определенный анализ ситуации, потому что любые внешние какие-то проявления, они же тоже могут говорить тебе о твоем внутреннем состоянии, да? И, возможно, обращать внимание стоит не на то, что говорят, а на то, что, в принципе, говорят, и что это для тебя значит в плане того, что ты, ну, может быть, в каком-то дисбалансе внутреннем оказался, если вдруг на тебя начинают наваливать со стороны какие-то мнения непрошенные. Так, где я тут остановилась? А, весь этот ментальный хлам сжигается в алхимическом котле чистоты дара. Гений никогда не может быть чьей-то копией. Это всегда оригинал. Ну ладно. Его проявление неожиданно не только для других, но и для него самого. И это готовность ко всему. В этом смысле восьмой дар бунтарский. Это бунт против собственного образа. Пока в нас сидит страх потерять свое лицо, мы не можем расслабиться ни на минуту, и именно поэтому его и теряем. Точно, именно так. Дар выбрасывает этот страх вместе с набором заимствованных масок. И поскольку уже больше нечего защищать, возникает уникальный, всегда изменяющийся и всегда новый стиль. Это уже не фиксированный стиль. Здесь жизнь соревнуется сама с собой. Я сейчас вспомнила, как мне моя парикмахер говорила о том, что вот, Настя, вот я смотрю на тебя, и как-то вот ты всегда так, ну, одеваешься, такие вещи одеваешь вместе, которые вроде как на другом человеке смотрелись нелепо, а вот на тебе смотрится все хорошо, все это вот вместе. И дочка, кстати, у меня носитель канала 8.1, и вот у нее это еще сильнее проявляется. И, к слову сказать, она учится на семейном образовании. Она в школу не ходит. Это, к слову, об упоминании в контексте 8-го генного ключа формального образования, которое всех формует. Вот у нее такого опыта пока что нет. Она по-своему развивается, по-своему проявляется и очень любит тоже нарядиться как-нибудь очень по-своему. Ей вообще абсолютно пофигу на то, как это воспринимают другие. И даже я иногда там что-нибудь говорю такое, типа из своих каких-то вот этих вот шаблонов теневых могу сказать. Это она тоже не воспринимает всерьез. Ну, если это только нечто практичное, да, например, что одеться нужно потеплее, потому что холодно, например. Вот. Либо же наоборот, тебе в этом будет жарко. Вот это как бы воспринимается. А насчет формы и цвета, там, подбора каких-то аксессуаров, это абсолютно только ее выбор. И он всегда очень интересный. Вы можете почувствовать, насколько безумен этот дар, и оценить тот уровень сдачи, которого он требует. Это фрактальный аспект целого, и поэтому все, что пробуждается, должно пройти через этот этап сжигания всех масок. И здесь ум постоянно запутывается в парадоксе собственного существования. Мы можем спросить себя, насколько мы готовы к этому? Готовы ли мы отказаться от всех своих масок? Готовы ли мы отказаться от выбранного стиля жизни? Насколько мы безумны? По полной программе. Но от масок отказываться, на мой взгляд, глупо. Это же игра. Дар стиля рождает парадоксы и объединяет крайности. Он сводит вместе инь и ян. Он проживает жизнь изнутра, и ему чужда любая имитация. Когда в нас пробуждается этот мятежный дух, мы начинаем проявлять свой истинный стиль. Если мы позволяем себе расслабиться в неопределенности жизни, наше уникальное выражение проявляется во всем: в сиянии тела, в ауре, в тембре голоса. Дар стиля приглашает нас в мир, в котором торжествует активность, а не реактивность. Такие люди проживают по-настоящему мятежную жизнь, хотя со стороны она может казаться совершенно обычной. Когда поет сердце, вы не можете выглядеть посредственными. Как только мы расстаемся с годами наработанным имиджем, мы тут же оказываемся за границами статус-кво. Теперь стиль обретает свободу и может проявлять себя как угодно и где угодно – на рынке, в шахте, в бизнесе. Истинный бунтарь освобожден от внешних определений и культурных обусловленностей. Он с радостью вливается в массы, но никогда не теряет красоты и необычности своей творческой энергии. Истинный стиль не в поверхностном лоске, это проявление самой сущности. Еще пару слов обо мне, конечно, обо мне любим. Я пока читала, вспоминала свои мысли о том, как я начала читать книги, записывать эфиры. И это была абсолютно бунтарская история. Мне это было необходимо. И, конечно же, я за это время много всего в свой адрес читала и слышала по поводу того, что я неправильно читаю, что я читаю с ошибками, что запись у меня плохая, что звук какой-то не такой. Я, в принципе, это сама хорошо знаю, но когда я начинала это делать, я для себя решила: ты хочешь это делать? У тебя же не получится делать все правильно с самого начала. У тебя нет финансов на то, чтобы оснастить себе студию качественную, оборудование какое-то обеспечить. Сначала я вообще просто на телефон читала. Ты готова с этим столкнуться? Я готова, потому что мне это нравится. И по большому счету я делаю это для себя. И я тогда поняла, что когда я слушаю кого-либо, который вещает в эфире, кто-то говорит или читает книжки или еще что-то, мне очень нравится, когда это происходит как-то вот жизненно, живо. А жизнь, она шероховатая. Вот эта вот индивидуальность, она шероховатая. То есть не может быть такого, что человек просто читает и не делает ошибок. Да, я иногда подправляю свои записи, особенно раньше я это часто делала, сейчас уже решила забить на этот момент, потому что, ну, мне правда нравится, когда есть не идеальность, когда есть вот эта вот шероховатость, это вот и есть та самая, опять же, повторяюсь я, конечно же, индивидуальность. В общем, да, мне нравится индивидуальность. Ситхи изысканности. Путь от посредственности к стилю далеко не прост. Вы уже увидели, насколько отличается настоящий стиль от его современного определения. Мы склонны видеть в этом нечто модное, нечто исправленное и улучшенное. Но восьмой генный ключ говорит о другом. Он описывает поток сознания, которое удивляет само себя. Это проявление тайны, достигающее своего пика именно здесь, в восьмой ситхе. Ситхи изысканности. Ой, изысканности. Слова для описания ситх забавны. Как можно использовать слова для тех состояний, которые находятся вне слов? Да, действительно, очень удивительно. Мы можем описать только проявление этих состояний. Суть в глубине, а мы видим лишь верхнюю часть айсберга. В описании ситхи всегда присутствует некий сюжет, некий магический трюк, и это не очень-то хорошо вяжется со словами. Я постараюсь войти в поле этой энергии и все-таки с помощью слов, другого варианта нет, дать о ней представление. Когда я смотрю на этот генный ключ, внутри меня оживают разные спонтанные образы. Но один из этих образов всегда один и тот же. Это бриллиант. Почему? Это символ изысканности. Бриллиант многогранен, как и само «я» человека, и все же его красота определяется единством всех граней. Это также редкость, уникальность и геометрическое совершенство. Форма октаэдра является универсальной для всех форм жизни, от спирали ДНК до универсальной геометрии, которая удерживает в единстве все творение. Оригинальное название восьмой гексаграммы Идзин – «Держаться вместе». Там название – это пи, это рисунок двух человек, которые идут рука об руку. Ну, то есть, как бы вот в связочке такой. Плечом к плечу, вот, вот, правильнее сказать. Плечом к плечу идут, держатся вместе. Угу. Вселенная удерживает все видимое и невидимое в единстве. Кроме того, об этом говорит прямая связь восьмого ключа со вторым генным ключом, с его ситхи единства. Оба этих ключа принадлежат к Адоновому кольцу воды и представляют два великих женских архетипа. Может быть, именно поэтому говорят, что лучшие друзья девушек – это бриллианты? И тем не менее, недостаточно одного символа бриллианта для того, чтобы выразить все стороны восьмой ситхи. Каждый из нас изыскан и уникален, как и любой драгоценный камень в сверкающем потоке пространства-времени. Восьмая ситхи проявляет женственную суть этого потока. Несмотря на твердость, бриллиант хрупок, как и человек, который не знает своей истинной природы. Это ситхи текучая, постоянно меняющаяся, адаптивная, непредсказуемая, податливая. В ней есть слабость, но только в самом мистическом смысле этого слова. Бриллиант твердый, вода нет. В ней нет ничего фиксированного, ничто не может к ней привязаться, и поэтому это может выглядеть как слабость. И у нее слабые магнитные свойства. Она не притягивает ни карму, ни структуры, ни внимания, ни борьбу. Это как монополь, элемент, плывущий в бесконечности. Восьмая ситхи полностью в состоянии покоя. И это окончательный бунт. Мы становимся антибунтарями. Мы выходим за пределы дуальности и сталкиваемся с парадоксом, поскольку в этом поиске себя мы себя утрачиваем. Когда я прикасаюсь к духу этой ситхи, остается только парадоксальная игра слов, будто слова начинают танцевать на грани бессловесного. Все становится настолько текучим, настолько неустойчивым. Восьмая ситхи – это постоянство сознания в непостоянстве формы, что раскрывает полноту ее вселенской красоты. Так следует смотреть на этот бесстратечный мир, как на звезду на рассвете, листок в речном потоке, вспышку молнии в летнем небе, мерцающий огонь свечи, фантом или сон. Это слова из великого произведения индийской культуры. Это алмазная сутра, передающая суть непостоянства. Интересно, что само ее название связано с бриллиантом. Когда мы думаем о своей жизни, о своих близких, о тех, кого любим, о местах, которые обожаем, когда мы думаем о книгах, учениях, фильмах, рассказах, детях, солнце, луне, океанах, горах, деревьях, звездах, все это когда-то исчезнет, все это уйдет вместе с нами в одно мгновение. Один крупный астероид, и ух, все пропало. В состоянии ситхи отпускается все. Миллионы лет эволюции, истории, поэзии, мудрости, любви человечества в его финальном расцвете, и вдруг в одно мгновение все бесследно исчезает. Целая история канула в лету. Все наши драмы, наши стремления, наши поиски, все. И затем наступает покой. Покой за пределами понимания. Восьмая ситхи растворяет в себе все имиджи и стили. Форма исчезает. Когда мы оказываемся в этом текучем состоянии, когда наше сердце плывет, как алмазный лотос, в постоянно меняющемся потоке жизни, наша сущность поет. Оказывается, это была всего лишь шутка. Это была игра. Поэты всегда знали, что наш прекрасный, изысканный мир – это не более чем облака на ветру. Так следует смотреть на этот бесстратечный мир, как на звезду на рассвете, листок в речном потоке, вспышку молнии в летнем небе, мерцающий огонь свечи, фантом или сон. Знаете, мне всегда нравилось смотреть на людей, которые чувствуют себя свободными. Я имею в виду внутреннюю свободу. Знаете, вот которые как-то естественно себя проявляют. Я не знаю, как это описать, но вот бывает, смотришь на человека, и ты можешь оценить его внешность, фигуру, да, возраст, одежду, ну, вот такое вот, да? Что он говорит, может быть. Ну, либо, не знаю, речь все-таки это тоже такое внутреннее состояние. И вот ты можешь сказать, да, у женщины, например, у нее не идеальная фигура, у нее там одежда какая-то, может быть, не такая там стильная какая-то, не такая модная, не такая дорогая, не такая какая-то там такая. А может, она вообще без одежды. Но она так естественно себя проявляет, она так свободно себя проявляет, или он, да, вот если говорить о мужчинах, это не важно о ком, да. И в этом столько красоты. Вот я всегда наслаждалась видом таких людей. И при этом сравнивала вот это вот состояние, которое я вижу внутренне, как в человеке вовне проявляется, со своим состоянием, которое на протяжении большей части жизни моей, которая сейчас у меня на руках есть, оно было всегда вот это вот как сжатый комочек внутри, как бы так сказать, не ошибиться, как бы так не сказать не впопад, как бы так вот одеться так, чтобы нормально, чтобы никто не сказал, что это неправильно. И вот это вот постоянная тревога, постоянное сжатие, вот это внутренняя тюрьма, в которой ты вообще, ну, практически не чувствуешь жизни. Вот. Это очень разное состояние. Я хочу, и мне кажется, у меня это получается, двигаться по жизни более свободно. Чтобы страхи ушли, трансформировались в дары, тени трансформировались в дары. Ну и как-нибудь, может быть, и до ситхи дотянем, посмотрим. Это не самоцель. Самоцель скорее вот это вот чувство свободы внутреннее, освобождение от шаблонов, от навязчивых, ограничивающих убеждений, от штампов, от чужого мнения и от своего якобы собственного, которое может ругать и оценивать как-то. Отказываемся. А желаю вам внутренней свободы и смелости проявлять ее вовне.